13:12 в Москве. Добрый день. Это Алексей Венедиктов. Мы с вами еще встретимся сегодня в 19. Я напомню, сегодня в 19 передача «Без посредников». Женя Альбац находится в отпуске. А 20:00 программа «Кейс». Я говорю сейчас об изменениях. Будет вести Матвей Гонопольский. А у нас с вами программа «Не так». Программа «Все так», простите, «Не так». Нет, у нас «Все так». У нас с Натальей Ивановной. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день.
Наталья Ивановна Басовская.
Именно да, так сегодня
да.
будет.
Сегодня будет все именно так. Мы будем говорить с вами. Вы думаете, что о писателе? Если бы вы знали. Нет, не о писателе, хотя вы его знаете как писателя. Имеется в виду Сервантес. Дон Мигель Сервантес Сааведра, автор хитроумного идальга Дон Кихота Ла-Манческого. Поэтому мы разыграем. Мы разыграем, как всегда, книги. Мы разыграем двухтомник издательства АСТ. Хитроумный идальга Дон Кихот Ла-Манческий. Двухтомник. И вместе с этим еще сборник «Дон Кихот в России», издательство «Рудамина», 2006 год. Это великие русские писатели, в том числе 19 века, о романе «Дон Кихот». Вот как в России воспринимался писателями «Дон Кихот» в 19 и в 20 веке. У нас будет 10 лотов. Итак, три книги в одном лоте. Двухтомник «Дон Кихот Ла-Манческий» и сборник «Дон Кихот в России». А вопрос очень такой... Специфический, я бы сказал, один из величайших современников, испанских современников Дон Кихота, имеется в виду Мигеля, Дон Мигеля, имея в виду Сервантеса, сказал, хуже Сервантеса писать невозможно. А мы знаем этого человека, который написал 2200 пьес, я имею в виду автора цитаты. Кто этот испанский писатель, драматург, поэт, написавший 2200 пьес, известный в том числе и у нас, который сказал про Сервантеса, хуже Сервантеса писать невозможно. Если вы знаете, кто это, вы отправляете смс, я напоминаю вам, плюс 7985 это код, ну а телефон для смс 970-45-45, 970-45-45, пейджер, те, кто играет на пейджер, знают, через интернет, пожалуйста, кто этот знаменитый испанский писатель, который заявил, хуже Сервантеса писать невозможно, это был современник Сервантеса. «Все так» — это действительно «Все так, так, да не так», как писал Натан Яковлевич Эдельман. Мы знаем Дон Кихота, мы не знаем Сервантеса, конечно.
Меньше знаем Сервантеса.
Да почти не знаем.
А его жизнь настолько яркая, поразительная. Скажи, Сервантес, ответит одно. Это автор Дон Кихота.
Да.
Между тем, это недостаточно. О нем писали, о Сервантесе, о Дон Кихоте, уже там спутав их решительно. Шеллинг и Гегель, Достоевский и Томас Манн. Тургенев мечтал перевести Дон Кихота на русский язык. Набоков прочел потрясающий курс лекций в Америке о произведениях Сервантеса, о Дон Кихоте. Художники, вдохновленные этим романом, создавали полотна Хогарт, Гойя, Доре, Пикассо. Композиторы Мендельсон, Рихард Штраус, Рубинштейн. Невозможно. И как же получается? Почему же пасынок? Вроде бы любимец судьбы. А вот что он сам сказал. «Не было в жизни моей ни одного дня, когда бы мне удалось подняться наверх колеса фортуны. Как только я начинаю взбираться на него, оно останавливается». Емко, точно, про жизнь, в которой нищета, отрубленная левая рука, опять нищета, плен 5 лет, жуткий плен, несколько побегов, все неудачные.
Жена ушла.
Все-таки потом они, все было хорошо.
Умер
у нее на руках. Отлучен от церкви, заключен в тюрьму, и там начал писать Дон Кихота. За 7 лет до смерти. Вот, фортуна, опять поднялся. Знаменитый автор, гремит его роман. Выходит фальшивка. Продолжение Дон Кихота, написанное неким типом, скрывшимся за псевдонимом, до сих пор не разгаданным. Удар, в котором, в этой фальшивке, в этом продолжении, насмешки над Сервантесом, оскорбление, даже то, что он калека и старец, почему-то подается как нечто унижающее его. Удивительная жизнь. И, наконец, последнее к введению. В Москве. Близ станции метро «Речной вокзал» стоит памятник Сервантесу. При советской еще власти, городские власти города Мадрида в знак какой-то дружбы, это парк дружбы, подарили копию замечательного и единственного памятника Сервантесу, отлитого в бронзе в 19 веке в Испании. Великолепная копия, великолепное лицо, то лицо Сервантеса, фигура. И что же началось, едва ее поставили? Я это наблюдал систематически. некие люди, наши сограждане, обязательно отламывали ему шпагу. Придумали поставить милиционера рядом, какое-то время он постоял. Пока он стоит, шпага есть. А потом ночью все равно исчезает обломок, появляется обломок. А поставили датчики, это я тоже наблюдала. Наивно, датчики на это, чтобы какой-то сигнал там был. Может, кого-то это отпугнет? Нет! Так и стоит он по сей день с обломком, с эфесом шпаги обломанной в руке.
Но я должен сказать, что, может, это и лучше.
Что
потому что жизнь такая была, все время с обломком шпаги.
Совершенно справедливо, Алексей Алексеевич. Но давайте ее припомним. Все ли хорошо помнят страницы его биографии? Сервантес родился в 1547 году. В городке Алькала, де Анарес, в 20 милях от Мадрида.
Провинциального
дворянина, абсолютно обедневшая семья, ибо обедневшие рыцари, очень знатный, он Мигель Сервантес де Сааведра, а род Сааведра с XI века известен как энергичный, заметный участник борьбы против мавров, знаменитый реконкисты. И вот взамен той славы XI века нищета, о которой лучше Сервантеса никто не написал. Цитирую. «Несчастные эти, это нищие рыцари, щекотливо самолюбивые люди, воображающие, будто все видят за милю заплатку на их башмаке, вытертые нитки на их плаще, пот на их шляпе и голод в желудке. Как передано состояние вот этой униженности, род, кровь, благородство в Испании наивысшие ценности. И вот люди, обладающие всем этим, нищие. Неизвестно даже, хватило ли у его родителей денег, совершенно знатных, и отец, и мать, мать тоже из знатной семьи, на то, чтобы отдать его в школу. Даже не ясно, учился ли он там систематически.
Отец даже, по-моему, лекарем
занимался
подрабатывал.
Медицинской практикой,
позорище.
Чтобы
позорище
как-то
для
прожить.
Да.
Так же, как в дальнейшем и Сервантес. Чем уж занимался Сервантес, не будем забегать вперед. Трагическое занятие для Сааведра, для представителя рода Сааведра. Но затем 2 года все-таки известно как бы точно. В Саламанском университете он изучал юриспруденцию. Но по-настоящему он учился, ну, как Горький, по книгам. Только книги. Он читал подряд все. Есть такой нюанс, замечательный, его биографы сообщают. Даже если бумажка, исписанная чем-то, валялась на мостовой, он поднимал и прочитывал. При виде письменного текста мальчик вот испытывал жгучее желание с ним ознакомиться.
Я весь дрожал, да.
Его учителями были также, как это интересно, как-то знаково, представители той профессии, занятия скорее, которые в Испании XVI века наикатоличнейшей стране инквизиции, была презираема, а именно бродячие актеры. Люди, писавшие незамысловатые пьески на манер
фабулы. Вы хотите сказать, что он шатался по улицам вместо того, чтобы учиться?
Безусловно. Денег учиться не было. И в разговорах с этими актерами, в их пьесках, он что-то искал для себя духовного и нашел в этих площадных представлениях какое-то вдохновение. Причем романтическое, ибо первое, чем прославился маленький еще юноша, подросток Мигель, был объявлен конкурс для подростков и юношей. Напишите лучшие стихи по случаю кончины королевы Изабеллы Валуа. Трагическая история. Жена Филиппа II, подозреваемая в том, что к ней пылал страстью его сын Дон Карлос, и вроде бы она на эту страсть отвечала.
Это Дон вот Карлос. Эта знаменитая пьеса «Дон Карлос.
Да,
трагедия».
Да, и прочая трагедия. И она безвременно умирает. Не знаем почему. Кто напишет лучшие прискорбные стихи или какие-то воспевательные стихи по этому поводу? Победил Мигель Сервантес де Сааведра, написавший нечто очень трогательное, очень романтическое, очень возвышенное. Его объявили победителем. И тут его заметил один из очень немногих в его жизни благодетелей, кардинал Аквавива, и увез его с собой в Рим писать стихи и продолжать образование. Ну, радуйся, вот она, фортуна, вот. Но не сама фортуна от него отвернулась. Он ее отвернул. Там, в Италии, где он должен был и имел возможность продолжить образование, в это время собиралась романтическая христианская армия дать бой туркам, османам на Средиземном море. За этим стояли вполне реальные интересы Венецианской республики, которым турки на Средиземном море мешали торговать, а папы римского, которому надо было поддерживать христианское знамя Пий V, и испанский император Филипп II знаменитый тоже включился в этот союз. Они создали священную лигу против турок и объявили набор добровольцев. Призыву Мигель не подлежал. Как младший сын в семье, его нельзя было брать в армию. Доброволец во имя христианской идеи, во имя борьбы с неверными, воин, он становится под знамена этой священной лиги и отправляется воевать с турецким флотом. Кто повернул фортуну? Здесь он сам. Да, пожалуй, наверное, и во всем остальном сам. Он просто был не такой. Он для этого века был слишком искренним, слишком открытым, слишком, несовременным. В конечном счете всю свою жизнь он взывал к милосердию в эпоху Инквизиции. Это странно. Итак, воин-доброволец к принцу и полководцу, тоже романтизированному, Дону Хуану.
Дон Хуан австрийский, да?
Да.
Он бастард.
Да, бастард.
Да, тоже,
незаконно,
кстати.
Рожденный сын незаконно Филиппа II.
Да.
Романтизирован в глазах публики. Он поведет нас. Он великий воин, он отважный, защитник веры. И они все защитники веры. И происходит битва при Лепанто.
А вы знаете, что его не допускали? Он вдруг обнаружен в архивах. Его письмо отцу он пишет перед битвой. Срочно вышли бумаги, свидетельствующие о незапятности моего вероисповедания.
Проверяли,
потому что на борьбу с турками брали только по чистоте крови рыцарей.
Крови и истинной веры.
Веры, да.
Вообще, церковь выдавала характеристики в те времена, не хуже, чем когда-то советские парткомы. С такой же четкостью, регулярностью и строгостью. Морально устойчив, в вере не колебался.
Да.
Просто перекличка эпох невероятная.
Я думаю, знаете, что еще там было? Ведь это конец XVI века, вторая половина XVI века. И все уже эти крестовые походы, они уже не существуют.
Нет,
они уже превратились для Италии, для Франции, для Англии, превратились в мифологию. Там
это
уже идет уже. А испанцы, которые только что, там, меньше 100 лет назад, победили мавров у Гранады, затем объединили Испанию, затем пошли в Северную Африку, для них еще вот этот пыл христианский, вот это вот не затронувшее его разврат, возрождение, компромиссность, власть денег, капитализм и империализм.
Совершенно верно.
Вот чистота крови и веры.
Это страна, стоящая на страже.
Вот,
посредством
инквизиции,
посредством жесточайшего абсолютизма и преследования всякого инакомыслия. Евреев, морисков, этих принявших христианство.
Мавров, иудеев. И отступников от веры.
Конечно, несовременно. Отступники, чем инквизиция еще может быть занята? Она наберет столько отступников, сколько захочет.
Не, вы представляете, вы готовитесь идти в бой, вы потомок рыцаря.
Надо проверить.
И нужно представить бумагу, я еще раз подчеркиваю, бумагу. Если такого уведомления не будут, то продвижение по военной части ему не светит. Получил бумагу и принял, вот
и
мы
так,
приходим.
Итак, 7 октября при бумаге,
во флот, да.
7 октября 1571 года он участвует в крупнейшем сражении. 275 турецких кораблей во главе с знаменитым флотоводцем Али-Пашой. 217 со стороны этой самой лиги испано-венецианских, во главе с Доном Хуаном Австрийским. Некий перевес численный у турок, конечно, не все решает перевес. Морское сражение – это вообще искусство, это очень много зависит от флотоводцев. Дело в том, что Сервантес, несмотря на любые бумаги, Алексей Алексеевич, должен был не принять участие в этом сражении, ибо накануне битвы, когда только сошли с этих флотилий, с ним случился жесточайший приступ лихорадки. Он был почти без сознания. Но узнав, что сейчас будет сражение, он выполз на палубу, шатающийся, как тот самый Дон Кихот. Юноша с пылающим взором и затребовал, вот его слова, «Я предпочитаю умереть, сражаясь за Бога и короля, вместо того, чтобы укрываться в безопасном месте». И он потребовал, чтобы его поставили не просто на битву, а в самое трудное, в самое пекло, что и было выполнено, и там, в этом пекле, турецкая сабля лишает его левой руки.
И две пули.
Он получил 3 ранения, очень тяжелые ранения, но, казалось, больше никогда не вспомнит о своих воинских порывах. Ничего подобного. Это был Сервантес. Алексей Алексеевич, я смотрю на его лицо, сохранило время его портрет. Это лицо красавца абсолютного, с взглядом необычайно глубоким, умным, проницательным, а совершенно не похожим на Дон Кихота и Дон Кихотство в том, что мы имеем в виду. Вот вся его дальнейшая жизнь, о которой мы сейчас припомним, доказывает, что никакая ирония, никакая насмешка к Сервантесу неприменимы. Он соответствует своему портрету.
Более того, после битвы при Лепанто, он, несмотря на тяжелые раны, действительно практически лишился, ну, не руки, кисти руки все-таки, да?
Да, но она не действовала.
Да, рука висела как плеть, потому что еще одна пуля попала в плечо. Да,
у него просто
одна
пуля... не было действующей левой руки.
Да, тем не менее, его оставляют на военной службе, оценив его храбрость.
Он себя оставляет.
Я сейчас скажу, почему его оставляют, похвалю начальников. Ему увеличено, это зафиксировано в ведомостях, а воинское жалование до 4 дукатов в месяц. Иными словами, начальство стимулирует его военную службу, несмотря на его однорукость. Впрочем, об этом с Натальей Басовской мы продолжим сразу, после небольшого перерыва.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Все так. Я спросил вас полчаса тому назад, кому из великих современников Сервантеса, писателю, драматургу, поэту, написавшему более 2500 пьес, 2200 вернее, но плюс еще поэтические произведения, принадлежат слова «хуже Сервантеса писать нельзя», и абсолютно верно, абсолютно большинство ответило, что это Лопе де Вега, что это наша собака на сене, знаменитая... Великий ревнивец?
Безусловно.
Великий ревнивец Лопе де Вега. И победители наши получают 2-томник Сервантеса, хитроумный Идальго, Дон Кихот Ла-Манческий, издательство Аст Москва, а также сборник Дон Кихот в России, издательство Рудамина Москва. Следующие наши слушатели. Николай, чей телефон начинается на 869, Александр 434, Александр 798, Георгий из Екатеринбурга 906. Виктор 206, Андрей 470, Ольга 337, Семен 328, Лена 170 и Антон из Азова 631.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Дон Мигель де Саведра Сервантес ранен тяжело, рука не действует в битве при после Лепанто, остается на военной службе, получает увеличение жалования, принимает участие потом в экспедиции на Корфу, захват Наварина, оккупация Туниса,
все-таки
гарнизонная служба Неаполь, Генуя, Палермо, Мессина.
Все-таки он собрался домой. Собрался домой на корабле «Эль Соль», имея все права, обязанность служить, но все-таки домой надо попасть на родину.
Через 4 года.
Да. И корабль «Эль Соль», «Солнце», он вместе с братом Родриго. Все, впереди счастье, увидит родных после тяжкой службы. Ну, не знаю, насколько он удовлетворен, наверное, неудовлетворенностью он чувствует, хотя при Лепанто турки, османы впервые были разбиты
европейцами,
остановлены, но полного переворота в их сложнейших взаимоотношениях на Средиземном море Востока и Запада, конечно, не произошло, потому что через 10 лет Сервантес опять будет участвовать в битве с турками. Но сейчас он плывет домой, и кажется, все чудесно. Но корабль, как в современных приключенческих фильмах, захвачен пиратами. Пираты из Алжира. Кто такие? Что это такое? Алжир, такое некое царство-государство в это время пиратского свойства, формально вассал Османской империи, а в общем сборище всякого сброда. Вот там сброд жил и процветал, как в самых колоритных пиратских фильмах. И туда прибывает Сервантес вместе с другими захваченными пленниками. Чем живет этот сброд? В том числе торговлей. Выкуп. Все это так современно звучит. Боже, так мало новостей под этим солнцем. И что погубило Сервантеса? Почему он провел долгих 5 лет, более мучительных, чем для многих его сотоварищей? Его погубило то, что, по идее, должно было быть счастьем. У него были рекомендательные письма при себе, в частности, от Хуана Австрийского. И где воспевались его доблести, рекомендательные письма на родину.
Королю,
и эти жадные, да, королю, и эти жадные пираты вообразили, что вот она, знатнейшая, а значит богатейшая, птица, которая попала в их силки, и что его за рядовой выкуп они не отпустят ни за что.
Его брат попал вместе с ним.
И брат Родриго, они вдвоем в плену. Рекомендательные письма стали губительным. Ну, плен был мучительным. Это были муки плена.
5 лет.
Это не придумка. Это не символическое пленение. Часто спали в оковах. Там были смены некоторых этапов и мест. Но часто спали в оковах. Подвергались всяческим издевательствам. Его отец, заложив все, тот жалкий клочок земли, который он имел, все, что он имел, предложил пиратам выкуп за двоих его сыновей. Отдав все и став совершенно супернищим, они рассмеялись и сказали: «Здесь разве что за одного». И дальше мы можем не особо мучиться, что сделал Мигель. Мигель сказал: «Конечно, Родриго отправится
младший
домой.
Младший брат.
Конечно, младший Родриго. Брат. А я останусь». И провел еще, вот чтобы набралось полных, ну там, 3 с лишним года в этом ужасном плену. Он становится вдохновителем и организатором побегов. Его дух несокрушим, он соответствует его облику, его лицу, его внутреннему ощущению воина, воина-романтика, писавшего стихи, сражавшегося при Лепанто. Все соответствует, его поведение находится в полной гармонии с его идеями. Он организовывает побеги, один, другой, заговоры, находит людей, которые готовы за деньги, за что-то, им попробовать помочь. И каждый раз какой-нибудь срыв, чаще всего предатель,
донос.
Предатель, который выдает его и всех организаторов, а схваченный Сервантес всегда говорит: «Я один, у меня не было сообщников, это был только я». Те, кто помогали побегам, в следующем, допустим, побегу, были такие благодетели, христиане, относительно состоятельные, которые давали деньги на то, чтобы вызволить пленников. Но они пугались, что если будете схвачены, вы нас выдадите. Сервантес холодно и отстраненно говорил так, что обладал, видимо, невероятной силой внушения. Они верили: «Я не выдам. Если меня даже разрежут на куски, ваши имена никогда не будут известны». И они продолжали помогать. А подтверждением вот этой какой-то мистики его личности, магии его личности, является отношение некоего Гасана Паши, злодея, свирепого, рабовладельца, к Сервантесу. Он испытывал что-то мистическое, какое-то чувство к нему. Он несколько раз призывал его для того, чтобы вынести свой приговор после очередной затеи с побегом. Какие были приговоры? Выколоть глаза, посадить на кол, отрубить голову. Вот выбор такой.
Отрезать уши.
Да, вот отрезать уши. И каждый раз он шел с готовностью, что это будет. И стоило Паше этому посмотреть на него, вглядеться в эти его глаза, которые сегодня с портрета на нас так смотрят удивительным образом. Он говорил: «Нет, пусть живет в плену, в цепях, в оковах». А потом даже заявил: «Пока этот испанец вот здесь у меня в плену, мои богатства, мои корабли, моя земля будут в безопасности». Это что-то образовалось мистическое.
Я должен сказать, что вот была одна попытка побега в 77-м году, 1500, конечно, в 77-м году, тоже, вот вы говорите, мистическое, есть просто...
Есть
доказательства того, что все сообщники Сервантеса, которые были менее виновны, значит, они были выведены все на площадь, включая Сервантеса, значит, улюлюкала толпа, естественно, значит, и расправа была такая: им сначала отрезали уши, потом повесили. Но вдруг Гасан Паша сказал: «Приковать Сервантеса на 5 месяцев в каменном полу в одиночной камере, это будет наказание». Толпа начала протестовать. Начала протестовать против Гасан Паши, что, в общем, невозможно. Необъяснимое решение.
Никто никогда этого не объяснил.
И тогда Гасан Паша поднял руку и сказал, и 100 ударов в плечи. И это на все на что я прошел. Почему? Почему все сообщники, которые играли гораздо меньшую роль в организации побега...
Это объяснить нельзя. Я бы сказал так, это просто надо запомнить. Что была у этой личности, ведь он только подходил к тому, чтобы начать писать Дон Кихота. Он еще не писал никакого Дон Кихота. И благотворители в итоге выкупили Сервантеса. Это не помешало ему еще раз, спустя 10 лет после Лепанто, в 1581 и 1582 годах, сражаться у Азорских островов с одной рукой. Не юному, пережив эти муки плена, эти страдания, физические в том числе, несокрушимый дух, несокрушимый характер. Надо немножко сказать о его личной жизни. После
самое оно, самое да, время, да.
Была ли она у него? Была. Прославившись еще раз сражением Азовских островов, овеянная романтика этого плена, мифы, легенды все-таки пришли. Этот легендарный человек появляется в Испании, в том числе в кругах аристократии, дамы от него восхищение. У него происходит в 80-е годы некий роман с некой очень знатной дамой. От романа рождается дочь Изабелла. И он всю жизнь, он, а не дама, растит эту Изабеллу и заботится о ней в силу своих небогатых возможностей.
Единственный ребенок.
А 12 декабря 1584 года он все-таки вступил в брак с Донной Каталиной Вацмедиана, тоже из такого же знатного, значит, и такого же нищего рода.
Да, ему было 37, ей было 19, да? Полностью ее звали Каталина де Паласио Салазар и Вацмедиана. Тьфу.
И все-таки... Донкихотский поступок.
Донкихотский поступок.
Что он сказал относительно брака? Это потрясающе, очень маленькая цитата. Один древний мудрец, писал Сервантес, говорит, что в целом мире есть только одна прекрасная женщина и советует каждому мужу для его спокойствия и счастья видеть эту единственную женщину в своей жене. Он так и делал.
Ну, действительно, род был небогатый. Я сейчас просто хочу сказать, что она получила... в приданное. Обратите внимание, да? Да? Два знатных рода. Он известный, да? Не очень богатый, но известный.
Да ничто не получил.
Да, ничего, да. А, два матраца, подушку, две лестницы, две кастрюли, два кухонных горшка, статуэтку Девы Марии из алебастра, статуэтку Девы Марии из серебра, изображение святого Франциска, распятие, 6 мер муки, 45 кур, 4 улья и небольшой участок земли, засаженный виноградниками, оливками, деревьями. На сумму 5000 реалов.
Как тут не вспомнить про те пуговицы?
Да.
Еще раз у него эта тема пуговиц возникала, что как волнуется нищий дворянин, вдруг заметит, что одна пуговица у него деревянная, другая стеклянная, третья из металла. Это позорище страшное. Но купить одинаковые пуговицы, а это товар для него дорогой, он не может. И здесь-то приближается Сервантес к тому, чтобы начать писать свое великое произведение. В общем-то, в такой трудной ситуации жизни. Ему уже близко 40, чуть за 40.
На 16 века это
калека,
старость.
Семью не обеспечивает. Сестра на его обеспечении, дочь Изабелла, вот эта внебрачная.
Семья своя.
Жена. И они нищие. Женщины шьют одежду по заказам богатых людей. Потому что прокормить их своим литературным трудом он не может. Он пытается. Он пишет произведения не Дон Кихота. И все они не пользуются спросом. На манер античного театра пишет нравоучительные пьесы. Где-то на задворках организовывает в Мадриде этот маленький театр. Он бездоходен. То есть тяготение к театру, вот это в детстве заложенное, остается. Он пишет нравоучительные пьесы на манер античности, чтобы публика пришла на спектакль. Вот актеры расскажут благородные вещи, и публика облагородится. Да. Когда говорят иногда, не надо его сравнивать с Дон Кихотом, может, и сравнивать и не надо, просто он и есть в другом обличии. Он в Дон Кихоте замаскировался. Как это случилось, что он начал эту маскировку? Он был посажен в тюрьму, и там нашел место и время на 3 месяца начать писать Дон Кихота.
А скажем только, что он, король ему дал все-таки государственную службу собирать... налоги.
Оскорбительную для гуманиста службу.
Да и такая,
быть мытарем, да. Опять-таки, да. Гуманист. Ведь он гуманист. Гуманизм в наикатоличнейшей стране – это очень сложно. Взывать к милосердию в царстве инквизиции ненормально. И вот ему дают должность, единственную, которую ему предлагают. Сборщика налогов. Выколачивай, в том числе из бедняков. Выколачивай, забудь о своем милосердии. И вот недовыколотил кое-где.
Да.
Оказался,
недостача.
Там нечестный кассир, еще что-то, недоколотил, недостача.
Да.
Со всяким другим могло обойтись. Ну, заплатил бы он этого.
Да.
Готовы были принять эту мелкую сумму. Но у него этой суммы нет. А еще, с другой стороны, из богатого и жадного монастыря выколотил то, что монастырь не хотел платить. Боже, как же несовременно он поступает.
Не
в духе 16 века в Испании. Перед монастырем надо присмыкаться, на бедняков надо плевать. Он делает все наоборот. монастырское братие так озверело и освирепело, что посмело его отлучить от церкви, человека глубоко верующего, который закончит свои дни членом ордена францисканцев. Да. Его отлучают от церкви. Это просто в бессильной злобе, как говорится. Да. Ах ты честный, но мы своими средствами, своими, предоставленными нам от имени Господа, как бы. И вот он в тюрьме за недоимки, и там начинает писать Дон Кихота. Что это такое?
Тюремная стена вдохновляет.
Сколько написано о Дон Кихоте, сколько всего. С ума сойти, это все прочитать, и сам сойдешь с ума, как якобы сошел с ума этот самый Идальго.
Да.
Официально, открыто, прямо пишет Сервантес, что он решил сочинить. Веселую пародию на рыцарские романы. Все, он ставит перед собой эту скромную цель. Как если бы сегодня кто-нибудь придумал написать веселую пародию на дамские романы. С цветочками-василечками, сердцем, нарисованным на обложке и пронзенным стрелой, обливающимся кровью. Вот пародия на нечто несерьезное, устаревшее, глупое. Пора перестать бредить. За этим глупым серьезные соображения, о которых вы уже намекали, Алексей Алексеевич, совершенно справедливо. Испания отстала, закопошилась на феодальных нормативах, в то время как в других странах Западной Европы все это кончилось. Отчего это с ней случилось? Да из-за американского золота. Потому что испанцы оказались первыми в великих географических открытиях. А почему оказались первыми? Да потому что 500 лет реконкисты. Они за 500 лет привыкли жить, непрерывно колонизуя, осваивая новые земли. Когда дошли до геркулесовых столпов, куда дальше идти? Дальше море и океаны. И они поплыли по морям и океанам. Много тут причин, но это в упрощенном виде примерно так. И этого золота столько, что в то время как в Англии назревает промышленный переворот, во Франции тоже большие усовершенствования в мануфактуре, сукноделии, Голландия вообще уже живет в капиталистическом производстве. Здесь богатые землевладельцы пасут своих овец, объединение дворян-скотоводов под названием «Место», у нее привилегии, они ведут нерациональное хозяйство, но защищены королевскими патентами. В образе Идальго, Дон Кихота, который мечется среди этих ветряных мельниц, есть и образ Испании, отставший от века очень сильно. Но есть там и другой. Есть образ самого Сервантеса, который со своими благородными призывами, устремлениями то смешон, то ненавистен. И так он начал писать. Ну все, сейчас будет, наконец, счастье? Ну должно же случиться счастье. Потому что роман пошел.
Да, сметали
с прилавков.
Да, да, конечно.
Он понравился. Кто-то не самого там далекого ума смеется. Смеяться над Дон Кихотом странно, разве что сквозь слезы. Но кто-то смеется, кому-то показалось, что это правда забавно, что он мельницы путает с врагами, с чудовищами, бурдюк проткнул, думая, что это дикий вепрь, оттуда вместо крови полилось вино, заступился за избитого пастушонка, так в ответ его избили еще больше, освободил каторжников, сочтя их невинными пленниками, которых ведут, ну, допустим, в алжирское рабство. Они его и поколотили. Ах, как смешно! Не смешно, трагично. Понимал ли он сам это? Я думаю, что да, но не так, как мы понимаем это сегодня. Он пытался за иронической улыбкой вот этой спрятать истинные страдания. Как мне кажется, призывал смеяться для того, чтобы не плакать. Высказывал благороднейшие вещи. Ну, например, из наставлений Дон Кихота для Санчо губернатора. «Пусть слезы бедняка найдут в сердце твоем больше сострадания, чем дары богатого. Когда придется тебе судить виновного, смотри на него, как на слабого и несчастного человека». Если начать говорить это абсолютно всерьез, без малейшей отстраненности, ну, точно скажут сумасшедший. Может быть, лучше и сказать, что Идальго-то слегка свихнулся. Когда-то в одной из пьес Шварца, сейчас точно не скажу, в «Драконе», притворяющийся безумным бургомистр говорит: «Люди, возлюбите! Я сошел с ума, я сошел с ума! Люди, возлюбите друг друга!» Вы чувствуете, какой бред? Это также маскировался Шварц. И вот здесь эта маскировка. Он безумец, он выпал из рассудка. И потому такие благородные вещи на всякий случай, чтобы не побили, он высказывает под флером этой самой иронии. А что происходит в жизни? Все-таки вот она, слава. Вот она. Значит, сейчас придут и деньги. Книги летят. И вдруг, за 7 лет до смерти Сервантеса, некто, тот самый, о котором я уже упоминала, аноним, пишет и издает под своим именем продолжение Дон Кихота, в котором поносит Сервантеса. А цех его коллег-драматургов и поэтов во главе с баловнем судьбы Лопе де Вегой очерняет всячески литературный стиль, качество Дон Кихота. От чего? Да, от ревности же, конечно. Лопе де Вега, безусловно, был талантливым человеком. Наши слушатели его знают, это очень хорошо. Некоторые его пьесы шли у нас. Но ведь сравнить их масштаб и Дон Кихота нельзя. Но раз он был талантливым человеком и хорошим литератором, он видел, что такое Дон Кихот. А если не видел, то чувствовал и сдержать свою ревность не мог. Итак,
нельзя писать хуже Сервантеса.
Это ужасно.
Лучший писатель.
Это унижает Лопе де Вега. Да, он понимал. 1000 пьесок.
Но.
Таких пьесок тоже и Сервантес-то написал десятки, а может быть сотни. Но они канули. Ну, у Лопе де Вега проскочили несколько штук, остались. Но числом-то здесь не возьмешь. А создать вот это ощущение, которое исходит от Дон Кихота, это величайшее искусство, мастерство, непередаваемое. То ли смеяться, то ли плакать, так многие поколения людей воспринимают эту совершенно гениальную вещь. И все-таки удар был страшным, когда вышло это фальшивое продолжение, где его откровенно оплевывали, и Сервантес должен был бы, кажется, от горя умереть. Он был воин. Вот он был воин и на поле брани, и в жизни. Он просто скорее дописал свою вторую часть. Слава этому плагиатору! У меня такое ощущение, что он мог бы ее и не дописать. Он уже болел, он плохо себя чувствовал. У него было столько всяких проблем, житейских. Надо думать о хлебе насущном. И тут он воин, он снова, у него снова правая рука готова к бою. Он где-то писал, что, лишив меня левой руки, Бог заставил мою правую трудиться сильнее и сильнее. Он мобилизовал свою правую руку, и как воин... Он заканчивает эту вторую часть в упрек и прямо пишет о плагиаторе, навсегда его заклеймив, что он о нем думает, насколько примитивную штуку этот написал человек.
Угу.
Публика разобралась. Редкий случай.
Вот редкий случай.
Расхватывали подлинного Дон Кихота, да. А он сам уже эту публику-то и воспитал. Сервантес, конечно, сопоставим с Шекспиром и Рабле, своими современниками. Это первый ряд величайших художников этих переходных эпох. Но с испанской спецификой это придает особую какую-то щемящую силу всему, что он делает. Милосердие. Давайте смеяться, чтобы не плакать. Вот как он пишет о черни, чтобы понимать, что он всегда и до конца себя чувствовал Саведра. Чернь — это неуч. Пусть даже он будет князем. Вот князь тоже чернь. То есть это мысли возрожденческие, но высказанные в таких адских условиях, в такое адское время и в таких чудовищных обстоятельствах личной жизни. Не случайно. Масса специалистов сравнивает Дон Кихота и Франциска Ассизского, этого истинно святого человека XIII века. Не случайно. Сам Сервантес за 3 года до смерти вступил в орден францисканцев, орден, в который, между прочим, вступили в свое время Данте, а также Рабле.
А также Лопе де Вега.
Франциск Ассизский, да, но это разные. Я его в этот ряд ровно. Я субъективно.
Я понимаю.
Я вру. Я субъективно. И я хотела бы закончить вот размышление
о
щемящей личности Сервантеса словами Владимира Набокова.
Подождите.
Вашими.
Да. Значит, его религиозность, вот он дописывает вторую
истинная
часть.
Истинная религиозность.
И одновременно, вот это не видно во второй части, это не видно.
Угу.
Но он истинно религиозен. Более того, под его влиянием, его обе сестры и его жена, они постригаются в монахини. Под его влиянием, по его требованию, очень важно, под его влиянием. Вот в доме, вот как это совмещалось
как
с книгой.
Как ему удалось разделить в своем сознании,
вот.
В своем нравственном мире инквизицию и злодейство, которое она порождает, и истинную веру в церковь. Я думаю, что то самое слово, которое так подходит к нормальному восприятию Дон Кихота, нам объяснит некая мудрость. Вот Владимир Набоков, мне кажется, он взялся прочесть курс лекций о Сервантесе. Он начал этот курс в Соединенных Штатах Америки, в зале, где сидело 400 или 500 студентов, с того, что публично разорвал книжку «Дон Кихот» на английском языке в связи с мерзостью перевода. Студенты были все внимания. И вот его слова о Сервантесе и о Дон Кихоте. Об обоих. Мы более не смеемся над ним. Ей-богу, имеются в виду оба. Его герб – жалость, его знамя – красота. Он олицетворяет все благородные, все благородное, одинокое, чистое, бескорыстное и доблестное. Владимир Набоков – критически настроенный человек, не сентиментальный, не восторженный, но взявшись глубоко окунуться в Сервантеса, он пришел к этим прекрасным мыслям и прекрасным словам.
Наталья Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И сразу хочу сказать нашим слушателям, что в следующее воскресенье мы будем говорить о человеке вам малоизвестном, граф Эгмонт. Читайте Тилюлин Шпигеля. Читайте.